слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В эфире свободного радиоинтервью, и сегодня у нас в гостях герой многих материалов про инклюзию Альбина Гребенюк. Альбина – мама 13-летней школьницы Саши. Девочка передвигается в инвалидной коляске, у нее детский церебральный паралич. Но это не мешает им путешествовать, учиться, узнавать что-то новое, участвовать в марафонах. Поэтому сегодня будем говорить о возможностях для особых деток, о социальной и инфраструктурной адаптации. Здравствуйте, Альбина.
Здравствуйте, Диана.
Расскажите, как долго вы живете в Бахмуте?
С самого своего рождения, с рождения своей дочери. Мы местные жители.
А когда у Саши начала проявляться вот эта болезнь?
Я вот сразу хочу сказать, я не отношусь к этому как к болезни, это ее статус. Поэтому слово «болезнь» мы убрали со своего лексикона, абсолютно то, что касается Сашки. И поэтому, когда начала проявляться ее особенность, это когда она в 6-8 месяцев, как обычные детки, она не села. И когда я начала просто терроризировать врачей, толком-то и никто не мог понять. Дело в том, что детки, рожденные преждевременно, 7-месячные, с массой тела меньше, чем 2 килограмма, у них большая группа риска родиться, в дальнейшем приобрести какие-то осложнения. Заметьте, не отклонение, а осложнение. Мы к этому так относимся. Поэтому, когда Сашка села в 2 года, поползла в 4, пошла, 7 шагов сделала она лет, наверное, в 11 с хвостиком. Поэтому я уже знала, что что-то будет, что какие-то препятствия к чему-то, к какому-то образованию, хождению в садик, в школу будут. Но я не была к этому готова абсолютно.
А как морально тогда были настроены?
Я была убита, я была подавлена. Дело в том, что когда мы начали лечиться в Донецке, и суммы, которые оговаривались в клинике, они для меня были просто космичные. И поэтому было очень плохо, было очень страшно, была апатия, была депрессия. Более того, я вам хочу сказать, пока я находилась в декрете, ну, получается, Сашке уже поставили диагноз, когда она была старше, чем годик, какой-то период времени я практически не выходила из дома, и у меня даже челка моих волос была заколота на прищепку. То есть я абсолютно перестала за собой следить. Это была депрессия, из которой я очень долго выкарабкивалась и выкарабкалась благодаря же моей Сашке.
Как поменялось отношение к этому со временем?
Благодаря Саше. Она мой двигатель, понимаете? То есть это не я ее куда-то там везу, показываю, еще что-то. Она уже вошла в такой раш, она уже вошла во вкус, поэтому когда мы в каких-то реабилитационных центрах, допустим, мы сейчас едем в Луцк, и вот мы 8 октября снова уезжаем, мы ищем какую-то рядом область, потому что там на Западной Украине, на северо-западе области маленькие, и там можно автобусом там буквально за час, за два, за три доехать до соседней области. Мы путешествуем, ища что-то, допустим, интересное. Поэтому это Саша. Там все благодаря Саше. Я хочу ей сказать огромное спасибо, потому что если бы не она, и если бы не она была таким живчиком, таким моим мотиватором, то все, челка бы так бы и была бы на прищепке.
Вы очень часто публикуете на Фейсбуке посты об очередных поездках и новых покоренных вершинах. Расскажите, с чего начинались ваши путешествия? Помните ли вы свою первую поездку?
Вы знаете, путешествие начиналось с реабилитационных центров, потому что мы искали... У нас есть еще в городе мама Ирина Тичук. Мы вместе с ней всегда часто ездим. Я хочу сказать ей большое спасибо, потому что она меня всегда во всех начинаниях поддерживает. У нее тоже мальчишка Дима Тичук с ДЦП. Мы вместе ездим, и мы искали самые лучшие центры. Ну как, родители будут искать всегда самое лучшее. Мы искали и Хмельницкий, и Харьков, и Полтава, и Ровно, и Луцк. И мы остановились вот на Луцке. И поэтому, когда мы ездим на реабилитацию, то мы уже делаем себе сетку, куда путешествовать именно от той реабилитации, где мы находимся. Поэтому уже сказать, что первое, я не помню. Это было очень много.
А где уже побывали по Украине?
Мы побывали во всех областных городах, кроме Черновцов.
А туда планируете поехать?
Планируем, но это очень красивый город, мы видели, но мы планируем туда весной. Нам уже даже, кстати, поступил после одной из публикаций на Фейсбуке о том, что у нас еще Черновцы непокоренные, к нам позвонил человек с неизвестного номера, он депутат, я так поняла, кто-то в Черновцах, и он предложил свою помощь, но попросил не афишировать ни фамилию, ни имя, то есть он оплачивать будет билеты, хостел, проживание, питание.
А за границу куда-то ездили?
Нет, но планируем. У нас ближайшее, я так думаю, это будет Великобритания, Шотландия.
А в этом году удалось вам покорить Говерлу. Насколько долго вы к этому шли?
С 14 года и не покорить. Нам Говерла позволила на себя взойти. В 14 году мы были в Буковеле 2 недели, и потом были в 15-м, и мы были у подножия Говерлы. И я даже не видела ее вершины на тот момент, я не понимала, где это. И вот с 14 года Сашка сама, в принципе, там интересовалась через интернет, через Google, YouTube, как можно туда попасть, потому что она видела там, допустим, необычные цветы, необычный вид с той же Говерлы, фотографии людей, которые там были. У нее периодически возникали эти вопросы. А потом, когда Лиля Проц нашла нас на Фейсбуке, когда она к нам обратилась, что вот есть возможности, и я помню, как я с дрожащими руками зашла к Сашке в соседнюю комнату и говорю: «Саша, походу мы идем на Говерлу». Это было. Вы знаете, нет, не может быть, мама, правда, кто, как получится. Это было столько счастья, мы 2 часа рыдали, обнявшись. И потом, когда это все случилось, мы готовились, вообще готовились, мы, то, что нас утвердили в статус команды, что мы идем, это было за год до Говерлы, мы готовились, Сашка качала руки, я прекрасно понимала, что руки, в принципе, ей не пригодятся, потому что ее будут нести, но я ей об этом не говорила, видя, как она в Луцке работает, в реп-центре, и руки качает, и ноги прокачивает: «Мама, это мне поможет, мама, а это, мама, давай смотреть, что мы будем кушать, мама, а сколько можно взять с собой на вес, потому что будут ее тащить, и, понятное дело, альпинисты берут там каждый грамм высчитывает, сколько брать, сколько не брать». Она настолько... Она готовилась к этому физически, я готовилась к этому морально. Но было очень тяжело. Вот очень тяжело. Особенно тогда, когда ребята, которые уже профессионально этим занимаются, они ее, ну, взвалили к себе на спину и просто поскакали, как лани. Они еще себя, шутя и любя, называют лоси. Вот эти лоси, когда они понесли ее, а я думала: «Боже, ну им уже будет тяжело, я там одна из первых поднимусь». Нет. Получилось так, что они ее унесли. И между нами была разница в 40 минут. И когда я со своим весом, я иду, у меня был даже мокрый козырек бейсболки. Я была в таком шоке, отчаянии. И самая, это была такая проверка для меня и для Сашки, когда ее подняли на Говерлу, там было плюс 8 и такой сумасшедший леденящий ветер. И когда они поднялись, когда ребята вместе с ней, они сказали: «Ну все, Сашка, классно, ну там передавай привет Украине, все». И они сказали: «Все, идем вниз». Она говорит: «Нет, я буду ждать маму». Вот эта вот сплоченность такая у меня и у нее, вот она такой мой, знаете, мотиватор. Я же в это время, я уже говорила: «Все, звоните наверх, пристрелите меня у этого камушка, я никуда дальше не пойду, Сашке скажите, что я буду ждать ее здесь». Я сдалась, а она нет. Она, замерзая на Говерле, она ждала меня. Это было очень круто, и это так вот, я оценила ее поступок, потому что когда я поднялась, я действительно видела, что она очень замерзла. Но она меня там ждала, потому что она знала, что это наша мечта на двоих.
Насколько тяжело в инфраструктурном плане вам даются поездки? На чем путешествуете чаще всего?
Чаще на поездах, но когда люди не готовы видеть часто путешествующих людей на коляске, поэтому когда мы подходим и проводник видит коляску, это заламывание рук, закатывание глаз, но я уже реагирую на это спокойно, потому что я говорю: «Так, все, у нас, дело в том, что еще у нас особенная коляска, у нас коляска предназначена для бега, для марафона, поэтому она не складывается, и поэтому зайти в автобус нам, допустим, в тот же автобус и сложить коляску не получится». Когда я объясняю водителям, что она вообще никак не складывается, только снимаются колеса, и то это не решает проблему, ну, водители этого не любят, ни машинисты, ни водители, то есть как бы нам приходится идти договариваться, что вот там через 2-3 дня мы будем ехать в Харьков, и нам уже кто-то там из администрации вокзала рекомендует, допустим, автовокзал рекомендует прийти, допустим, не на 7:15 автобус, а на 6:40, потому что будет автобус больше, хотя нам это неудобно. Поезда, ну, тоже, получается, мы когда заходим, и коляска не складывается, то коляску ставят в нерабочий тамбур. Но опять-таки она там потом прокуренная, потому что ребята выходят курить туда, и тоже не очень комфортно. Но, понимаете, вот пока ты будешь сидеть дома с коляской, не будет ни пандусов, ни спецвагонов, ни доступных автобусов, пока люди не увидят в этом спроса, вот администрация не увидит спроса, никто ничего делать не будет. Самостоятельно никто ничего делать не будет. Поэтому для того, чтобы что-то было хорошее для моей дочери, и плюс, когда я ее вожу, я ее показываю, как правильно говорить с проводниками, потому что я знаю, что, допустим, вот ей через год исполнится 14 лет, и, скорее всего, когда она подойдет к проводнику, проводник не будет знать, что ей сказать, а она не будет знать, что ему ответить. Поэтому то, что я говорю проводнику, что открывайте нерабочий тамбур, везите туда, несите, открывайте. Она тоже должна это знать, она тоже должна этому учиться. Поэтому то, что мы с ней ездим, это ее тоже социализация и учеба, как быть правильно в обществе, не конфликтуя. Это самое главное, не конфликтовать.
А есть ли билеты, допустим, в спецвагон на какой-то рейс? Насколько проблемно их достать?
Ну, они есть. Спецвагонов очень мало. У нас страна не привыкла к тому, что колясочники могут позволить себе путешествовать. Более того, когда мы покупаем спецвагон, бывает там длительная поездка, и нам бы хотелось более лучшие условия, вот поезд Бахмут-Львов, мы практически все время ездим, то, допустим, чтобы принять душ, за который тот же я оплатила этот спецвагон, он там завален ведрами и всем остальным, поэтому Сашка душ принять не может. Но есть, это уже на совести проводников. У нас часто очень встречаются проводники, когда мы ездим, если я не ошибаюсь, это Днепропетровская ветка, нас принимают в белых перчатках. Я в туалет, вагон, хожу босиком. Там цветы, там вода, там мыло в дозаторах, там все отлично. Это все зависит от того, какой проводник работает в этом непосредственно вагоне. Все зависит от людей, только от людей.
Если говорить про локальный уровень, на чем вы по городу передвигаетесь?
Коляска и такси.
А общественный транспорт?
Он для нас недоступен. Но если в такси, то без коляски, потому что у нас нет машин, опять-таки, даже если коляска складывается, у нас нет машин, которые бы грузили бы коляски, которые складываются. Это учитывая, что коляски подростковые, а не взрослые. Такого нет.
Как вы считаете, насколько адаптирована для людей на колясках сфера социальных услуг в городе? То есть больницы, магазины, школы и так далее?
Люди пытаются нам помочь. Вот в детскую больницу нам сделали пандус. Правда, это так смешно. Мы когда заходим в детскую больницу через пандус, мы в основном туда заходим, мы заходим через раздевалку. И там есть два работника раздевалки, гардеробщицы, женщины. И получается, что когда он все время открыт, этот пандус, и когда я, бывает, открываю его, то есть женщина, допустим, переодевается за шкафом, спрятавшись от людей. В это время я открываю сзади дверь, и она, получается, не совсем одетая, уже на сторону улицы. И это бывает очень смешно, такие вот такие штучки. Вообще стараются сделать, потому что я знаю, что если, допустим, открыть аптеку, то нужно делать это все и через комитет доступности. Комитет доступности должен проверять наличие пандусов и вообще как бы успешно открываемых дверей. Вот я бы, допустим, очень хотела, чтобы у нас в здании Астрона заработал внутренний грузопассажирский лифт, потому что даже многие не знают о том, что он там есть. Потому что, допустим, выбрать какую-то технику с Сашей пойти мы не можем. То есть я ее туда просто не потяну. Вообще никак. Но я знаю, что этот лифт там есть.
А вы обращались куда-то с просьбой о том, чтобы его открыли?
Обращался комитет доступности. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, они, по-моему, не могут найти властника этого самого здания. То есть он, по-моему, в Краматорске найти они его не могут. У нас неплохо адаптирован центр. Но, опять-таки, это и мои обращения в исполком к Сергею Черноивану. Это вообще замечательный человек, который реагирует на любые наши просьбы. И есть Наталья Борисовна, которая тоже через Facebook делает выкладку о том, что, допустим, положили фемку, положили неправильно. Выставляет на Facebook, и это уже все иначе немножко происходит. То есть даже вплоть до того, что вот когда мою улицу укладывали фемкой, уложили неправильно, не соблюдая норм доступности, я обратилась, и ее переложили в течение месяца. То есть там мальчишка бегал с разметкой, как мы ходили в школу, он нас ловил и все время говорил, вот здесь вот, если вот так вот это будет нормально, а если такой уклон будет нормально, то есть люди идут навстречу. Просто нас с Сашкой окружают очень хорошие люди.
Вы вот часто путешествуете. Можете сравнить другие города и Бахмут по параметру доступности?
Самый доступный город – это Луцк. Это самый доступный город, который там практически в каждом кафе, в каждую аптеку, какая-то домашняя кухня, ресторан, там огромное количество пандусов, и меня это удивило. Мы там проходим реабилитацию каждые 2-3 месяца, и я была удивлена. Бахмут потихонечку. Я прекрасно понимаю, что это большая сумма денег, те же съезды, подъемники, то есть это очень дорого, особенно мне так кажется, мне так говорили, что это очень дорого по проектам, сами проекты дорого стоят. Но я думаю, Бахмут очень красивый город, очень компактный, и не нужно такое большое количество денег сюда влить для того, чтобы была доступность. больше деньги вымываются, когда уже сделали, а потом нужно переделать. И я прекрасно понимаю, что на переделать тоже даются деньги. И вот это очень нерационально, я так думаю.
Давайте поговорим об учебе. Саша ходила в садик?
Нет.
А во сколько лет пошла в школу?
Саша с 8 лет пошла в школу.
Было ли это проблемой?
Да, было. Это была большой проблемой для ГРАМО, это была большой проблемой для 11-й школы. Сейчас мы с этими ребятами в дружеских отношениях. Более того, я хочу вам сказать, я даже люблю ГРАМО. Мы созваниваемся с ними, мы можем друг другу делать звонки даже за полночь. То есть как бы какие-то проблемы решаемые, то есть если они могут решить эти проблемы или ответить мне на этот вопрос, то они отвечают. То есть я не остаюсь неуслышанной, как прежде.
А говоря конкретно о той школе, где учится Саша, это УВК номер 11, отметим, что школа сейчас на ремонте. Расскажите, где проходят занятия у класса?
Единственный класс, который не бегает по классам, это мой любимый 6 Г, я его обожаю, кстати, им всем привет, отличные девчонки, замечательные мальчишки, которые любят мою дочь, искренне любят. Мы сейчас находимся в здании, в старом, вход с ГРАНО, там под коляску. Директор просила работников делать пандус, то есть под ширину ее колес, чтобы было удобно заезжать. То есть, понимаете, есть такие вещи, которые можно назвать доступными и которые можно назвать условно доступными, и они тоже имеют право на жизнь. Вот в данный момент условно доступно. То есть, если, допустим, где-то я не справляюсь с коляской, то те ребята, которые стоят на крыльце и видят, что мы с Сашкой заходим в школу, они просто отодвигают меня и поднимают Сашу. То есть как бы в данный момент проблем нет, кроме туалета. Но я очень надеюсь, что со временем, со скорейшим временем у нас появится туалет, потому что туалет, хороший туалет, это изначально достоинство человека. Умывальник уже опустили на ее уровень, для того, чтобы Александра заходила спокойно в школьную столовую, убрали порог, то есть это тоже очень приятно. Это для людей может казаться мелочью, для меня это... Хорошая преграда была, и когда просто я директору просто вот один раз сказала, что вот лучше бы это, конечно, убрать, и это убрали в течение 2 дней. То есть это круто.
Как вы добираетесь до школы?
Пешком. Мы дышим свежим воздухом. Вот по улице Горбатова и Сибирцева перекресток, он, конечно, с отвратительными пандусами, поэтому Александра, она бы уже сама самостоятельно могла бы ходить в школу. Но вот эти пандусы с неправильными уклонами, когда она просто выкатится на середину дороги, поэтому мне не позволяют ее в школу отправлять самостоятельно. Хотя некоторые моменты, вот, допустим, до магазина она может проделать путь сама. И то есть она его делает. То есть какие-то элементарные покупки, она все это осуществляет. А школа, вот именно съезды, вот эта Горбатова дорога, она меня немножко пугает. Поэтому мы добираемся пешком. Единственное, что очень неудобно добираться зимой, потому что посыпают дорогу, потому что мы ходим по дороге, мы не ходим по тротуару, потому что тротуар для нас еще не сделали, но, надеюсь, Сергей Черноиван меня услышит и вспомнит о моей просьбе, чтобы сделали дорогу, улицу Сибирцева от 148 до садика или хотя бы до бывшего госпиталя и уложат фемкой, потому что там еще дорога Екатерининская, да, там был конный завод, и мы идем по бывшим таким вот кирпичам от конного завода, это ужасно для коляски, поэтому мы ходим по дороге, и когда зимой посыпают шлаком, то наши дорогие шины, которые в коляске, которые стоят достаточно дорого одна, они этого не выдерживают, поэтому мы ездим на другой коляске. Где-то 2 года назад мы в школу 2 месяца не ходили абсолютно, потому что не было ни раскатана ни дорога, ни посыпана. Это было ужасно, страшно, и машины заносило. И поэтому мы просто не ходили в школу.
А как тогда учеба происходила? Это какой-то индивидуальный план был?
Мы учились по Ютубу и по Гуглу.
Хотелось бы затронуть еще одну тему, это финансовая сторона. Где вы находите деньги для поездок?
С Александрой есть свой бизнес. Нам Красный Крест помог освоить грант. Сейчас мы его реализуем, мы выращиваем грибы. Грибная ферма у нас была, когда Сашке было 2 года, я просто попробовала. И у меня получилось. Причем получилось так, что и думаю, ничего себе, круто. И когда начали давать гранты, то мы освоили этот бизнес. У нас все хорошо получается. Вот сейчас Сашка будет вместе со мной. Сейчас я ее заберу со школы. Она будет приходить, она будет мне помогать. забивать грибные блоки. То есть это и наш бизнес с ней пополам. Фирма называется «Сашкин лес» на правах рекламы. Обращайтесь, если что. И еще у нас в одной из комнат, в которой мы живем, у нас двухкомнатная квартира, в одной комнате я ее сдаю переселенцам, то есть те люди, которые не успели пересечь линию разграничения вовремя. Это бабушки, дедушки, молодые люди, которые уже за 5 лет войны стали нам друзьями, полноценными такими членами семьи, они помогают. Бывает, если меня даже не бывает дома, я на реабилитации, там на 3-4 недели я уехала, то я абсолютно дома оставляю на вот этих людей. То есть они и по хозяйству помогают, и цветы поливают, и птичек наших кормят, и котов кормят, и рыбок кормят. Так что у нас с ними такой хороший симбиоз.
Вы настоящий пример для многих родителей. Что можете посоветовать людям, которые попали в похожую непростую ситуацию? Как не опускать руки?
Опускать руки. Опускать руки. Когда-то нужно выдохнуть, их нужно опустить. Потому что если, как у меня была вот эта ситуация с прищепкой, я ее, наверное, до конца дней своих буду помнить. В любом случае будет депрессия, в любом случае будет апатия. И не надо хвататься за то, что в этот момент ты не можешь сделать. Опусти руки, выдохни, посиди, подумай. Потому что человек может делать разумные вещи, только выходя из состояния покоя. Успокоиться. Сначала нужно успокоиться, потому что я, ну вот еще лет 5-7 назад, я не была такой. То есть, Альбина, там репцентр классный, едешь, все, я еду, все, я бросаю все, совершенно не думая, нужно ли это в этот момент ребенку, то есть мне ее нужно ставить на ноги. А зачем, если она пойдет за хлебом на коляске, то есть не поедет, пойдет на коляске, она дойдет и вернется за 20 минут. Если она пойдет без коляски, она миллион раз упадет, придет через 2 часа, и я за это время уже буду седая. Обязательно будет все хорошо. Обязательно на какой-то период опустить руки, выдохнуть, посидеть, не портить отношения с семьей, с близкими, с тем же Гороно, не портить отношения, спокойно разговаривать. Потому что то, как я приходила в Гороно много лет назад, это же было крики, топорики индийские, сейчас я вас всех убью, попишу, порежу. Нет, спокойно. Совершенно спокойно объяснить людям, что ты хочешь. И когда рядом команда, мне просто повезло с тем, что у меня просто невероятно сильный тыл. У меня мама, у меня сестры, у меня зятья, у меня обалденные племянники Маша и Матвей. Это те люди, которые меня поддерживают. У меня замечательные соседи, которых я обожаю. У нас 12-квартирный дом. Просто, когда мы даже вот привыкли уже, Саша уже 4-й день рождения встречает в поезде. Это вот так очень символично. И когда мы приехали с Гаверлы, я была просто настолько тронута. У Сашки день рождения в этот день, и мы идем с поезда, уставшие, она встречает соседей с тортом и с детским шампанским, кричат: «Ура, круто, вы приехали!» Я очень ценю своих соседей, они самые замечательные. Класс вообще просто, дети просто мега позитивные, потому что когда я отдаю Сашку, они ее перебывают, раздевают, обувают, с коляски пересаживают. Это для меня было так тепло, когда в 11-й школе, в школе, в которой идет ремонт, ребята устроили, они играли в латки. И моя Саша в этом тоже участвовала. То есть они ее хватали и между колоннами, и с этими светящимися колесами. И те мамы и папы, которые ждали деток младших классов, они рыдали вместе со мной. Они просто не знали, что я ее мама. Они стояли в углу вместе со мной и рыдали. Говорили: «Боже, как это круто, когда дети сами знают, что делать с моей Сашей». Они не думают о том, что вот этот будет порог, и ей будет неудобно через него переехать. Они просто ее перевозят через него, и все, они не парятся по этому поводу.
Как вы считаете, морально ли готовы сейчас принимать инклюзивных детей в общество?
Да. Дети. Дети готовы. Взрослые не все. Взрослые совсем не все. Но вот я всегда говорила в Гороно девочкам о том, что отдайте таких детей, как Саша, просто на растерзание детям. Именно на растерзание в хорошем смысле. Они сами знают, как с этим справиться. Потому что взрослые сразу кучу причин себе придумают. А как, а куда, а как поставить. Они сами поставят, они сами все сделают. Эти дети, то, что я вижу, Сашке 13, этим детям 11-12, она на 2 года, получается, старше класса. Боже, они такие клевые, нереально. Я на них смотрю, у них такие сердца чистые, открытые. У них никогда не было вопросов: вот она такая, и через запятую, а как мы будем это делать? Да никак, вот просто они прут ее, как танк, и все. И все, отдайте эти детей детям. Дети готовы. Взрослые не все, но я на это внимания не обращаю. Уже я привыкла, и этому научила меня Сашка.
Дуже дякую вам за розмову.
слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.